Кровь Христа – это жизненная сила, это духовная сила. Оживление – это очищение нашей совести. И когда это совершается в нашей душе, мы действительно освобождаемся от греха. Конечно, у нас остается некоторая память о наших грехах, памятование о прошлом. Но если действительно человек пережил искреннее и истинное обращение к Богу, то его сердце очищается от вины за грехи, соделанные им в прошлом. Хотя остается, как я уже сказал, временная память, мы можем даже свидетельствовать порой о том, в каком ужасе греха мы находились, но больше нет этого тяготения к прошлым грехам. Есть, конечно же, искушения, которые приходят в нашу жизнь в настоящем, но это уже лишенный силы грех, он прощенный и искорененный. И вот остается вопрос, который очень важно нам понять, к каким грехам это имеет отношение, жертва Христа, к тем, которые до уверования, и к тем после уверования. По Ветхому Завету или по Синайскому соглашению были такие грехи, которые вообще не могли быть прощены, вы знаете об этом. Так вот, есть такие грехи по Ветхому Завету, которые не прощались, которые наказывались смертью. И вот представьте себе, насколько величественно звучала благая весть для Израиля, для израильтян, которые осознавали свои взаимоотношения с Богом, как строящиеся на заповедях завета древнего Синайского соглашения, не могущие порой исполнить от всего сердца требования этого завета. И вот апостол Павел говорит, 9 глава, 15 стих. «И потому он, то есть Христос, есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений», это относится к евреям, это слово к евреям, подчеркиваю, «сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное», то есть Духа Святого, спасение вечное, получили обетованное. Здесь сказано «от преступлений в Первом Завете». То есть уверовавший человек, израильтянин, я подчеркиваю, уверовавший во Христа Иисуса, он освобождался от вины, в смысле от виновности, хочу, чтобы вы понимали. Он освободил от вины, поется даже в песнях. Это не от чувства вины. Чувство вины за соделанные грехи порой может еще оставаться в жизни человека. Вы понимаете разницу? Чувство может оставаться, и даже порой лучше, если оно остается, чем совсем его нет. Потому что даже в Новом Завете сказано, вы забыли об очищении прежних грехов своих, указывая на то, что наша память очень коротка, и мы забываем, откуда мы взяты, откуда иссечены, из какой скалы, из какого тенистого болота подняты. Поэтому чувство бывает и остается до поры до времени, но от виновности они были освобождены. И как же быть с теми грехами, которые на основании Ветхого Древнего Завета, в Первом Завете, как здесь сказано, были смертные? Они влекли за собой смерть, или по суду должна была эта смерть произойти, или от руки Божией, за нарушение определенных принципов, за убийство преднамеренное, человек наказывался смертью. А от руки Божией другой пример приведу, когда Надав и Авиуд принесли чуждый огонь, и вышел огонь от Господа, и пожрал их, написано, и множество других ситуаций, которые мы читаем в Ветхом Завете, которые называются идолопоклонство, убийство, ворожба, прелюбодеяние, принадлежало смерть человеку. Но мы знаем, если человек ударил отца или мать, наказывался смертью такой человек. Посмотрите, насколько нравственность в обществе сегодня далеко ушла даже от ветхозаветных норм. Сегодня это вообще не считается грехом большим, не то чтобы грехом к смерти. Но даже совершая такие грехи, согласно искуплению Иисуса Христа, те, кто уверовали в Него, они могли быть прощены. Евангелие названо «Благой вестью». Я напомню, что изначально все, что мы читаем в Евангелии, обращено к еврейскому народу. Насколько для них это была ценная весть или радостная весть? Насколько потрясающе звучали эти слова? Насколько это было дивным переживанием для человека, который обращался к Богу? В Деяниях апостолов так и сказано, 13 глава, 38 стих. «Да будет вам известно, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Я думаю, услышав эти слова, люди, которые жили и старались, и стремились исполнять заповеди Божьи, по которым, как я уже сказал, жили, но порой сталкивались с тем, что в жизни их было такое накопление греха, и настолько была отягчена их совесть, внешнее ритуальное исполнение, оно не дает для совести жизни. Насколько с величайшей радостью они принимали это, избежать небесной кары даже за смертный грех, было воистину благой вестью. А как же быть с язычниками? Ведь учение Иисуса Христа, оно начинается с повеления покаяния. Так и скажет апостол Павел: «Бог всем повсюду повелевает покаяться. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». С этого начинаются слова проповеди Христовой. А в чем каяться язычнику? Ведь у него нет закона Моисея. Нет, по той причине, что языческие народы даже и не слышали о таком законе. То есть осознание беззаконий возможно в том случае, если известен закон. Как можно почувствовать, что ты беззаконник, когда нет закона на тебя? Но дело в том, что в Писании есть еще один закон. И вот этот закон был дан всем народам на земле. И апостол Павел говорит, что он даже написан в совести язычника, который не знает Бога, но имеет чувства или мысли, как говорит апостол Павел, оправдывающие или обвиняющие одна другую. Тем самым всякий человек становится виновным перед Богом. И вот в этом нарушении закона естественной жизни, который Бог вложил в человека, этого закона совести, повинны даже и язычники, о чем апостол Павел скажет: «Все согрешили и лишены славы Божией». Вот посему пришел Новый Завет не только для Израиля, но и для всего мира. И он включил в себя не только 7 заповедей сынов Ноя, но и заповеди, которые были даны Моисеем, и бесконечно превысил их, сделал их небесными. Помните, Христос говорит: «В законе написано так, а я говорю вам». И он возвышает эту заповедь, или можно даже сказать, углубляет ее в душу человека, что отныне по закону Христа мы не можем, только лишь исполняя внешние вещи, быть удовлетворенными тем, что мы исполнили закон. Отныне закон Божий исполняется духовно. Это не значит, что нет внешних вещей. Это значит, что теперь одухотворенное человеческое естество, то есть вдохновленное Духом Святым, творит закон. Что нельзя теперь или неверно в глазах Божьих, неправильно, не по духу, творя добро внешнее, говорить Богу слова любви и благодарности, приближаясь к Нему только языком, а в сердце далеко отстоя от Него. Этот закон Христов содержит обетование, как мы знаем, вечной жизни. Что же происходит с грехами после уверования? У меня есть вопрос. Все ли они могут быть прощены, вот грехи? Мы сейчас говорим о христианской жизни. Но вот теперь мы пришли ко Христу. Наши грехи прощены. Наша греховная сущность, она теперь открыта изменениям, перерождению. Написано: ранами Его мы исцелились. Что же дальше? Что же с теми людьми происходит, кто упал? Первое послание Иоанна нам утверждает очень ясно, если исповедуем наши грехи, говорит апостол Иоанн, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если исповедуем наши грехи, это действительно потрясающее слово о том, что прощение даруется кающемуся человеку. Слава Господу! Тот же самый апостол Иоанн в той же самой своей книге, только лишь уже в последней главе, в пятой, говорит очень серьезные слова. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». И дальше добавляет, есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Есть грех к смерти, но есть грех не к смерти. И вот здесь у нас вступает в действие некая удивительная картина. Есть грех брата, которому сказано, если видишь такового брата, согрешающего грехом не к смерти, то молись за него, и Бог даст ему жизнь. Но есть грех к смерти. Уже не сказано о том, чтобы молиться за такого человека. Часто мы задаем вопрос, а что же это значит? О каких же грехах здесь говорится? Мы должны понимать, что апостолы не изобретали никаких новых терминов. Грех к смерти или грех, который ведет к смерти, это те же самые грехи, которые карались по Синайскому закону, по Моисееву закону. Одним словом, их можно назвать дерзким поруганием над заповедями Божьими или произвольный грех. Хочу, чтобы вы поняли, о чем сейчас идет речь. Речь не идет о том, что какие-то грехи не могут проститься человеку, однажды уверовавшему во Христа Иисуса. Тому, кто уверовал во Христа Иисуса искренне, от всего сердца, прощается всякий грех. Но вот здесь сказано о тех, кого мы называем братом, о тех, кто являются христианами, о тех, кто являются частью народа Божьего. Вот эта часть учения сегодня совершенно церкви недоступна и неизвестна. Поэтому нет страха Божьего среди народа Божьего. Мы почему-то уверены, что всякий грех, которым мы согрешим, будет прощен, что бы мы ни сделали в нашей жизни. Но вот что интересно, если грех совершается не по слабости только, я имею в виду под слабостью даже слабость страсти человека, когда в разуме своем имею один закон, а в членах противодействующий, который закону Божьему не покоряется и покориться не может, когда желание добра у меня есть, но делать это не нахожу. Не об этом идет речь. Речь идет не о слабости, не о неведении, не о случайности. Но о чем же? Апостол Павел в послании к евреям 10 главе дает ясное понимание об этом. 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, вслушайтесь, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. Страшно впасть в руки Бога живого». О каких вещах говорится вот в этих удивительных словах апостольских? что являлось грехом к смерти в те времена и наказывалось действительно физической расправой, казнью, мы знаем об этом. Мы можем вспомнить некоторые из этих грехов. Например, это убийство, если человек совершал преднамеренное убийство. Если человек совершал богохульство, хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. Это убийство, как я сказал, это кощунство, это богохульство, обращение к иным богам, то есть идолопоклонство, которое выражалось в том, что люди обращались к гадателям, ворожеям, к астрологам, называя сегодняшним языком. Самоубийство, которое являлось также грехом, это прелюбодеяние. Наказывались смертью, потому что считалось, что лишь полное раскаяние человека и смертная казнь могут сохранить его душу для вечности. Подумайте, грех наказывался смертью, потому что смерть в понимании того времени и в верном понимании для сегодняшнего времени являлась страданием для человека, преждевременная смерть. Но если человек все-таки раскаялся в своей душе и претерпел смерть, у него мог быть шанс для спасения вечности. Так вот, Писание говорит, что тем более непростительны подобные грехи для тех, кто познали милосердие Божие. Так что же в Новом Завете? Возможно ли с этими грехами нам что-либо поделать, друзья мои? И какая степень покаяния? Если градация вот этого греха, в котором нам необходимо каяться? Ведь те же самые вещи могут происходить и среди народа Божьего. Писание не зря говорит, что если человек совершил грех и не покаялся, такой человек сам себя уже отлучил, мы знаем. Но если в Ветхом Завете люди наказывались смертью, мы не убиваем людей, какой бы грех они ни совершили сегодня. Мы говорим сегодня про кого? Про христиан. Вы понимаете, о чем идет речь? Мы не говорим о тех, кто в мире. Мы говорим о тех, кто вкусили благого глагола, но совершили грех к смерти. Что происходит с подобными людьми? Апостол Павел скажет, 1 Коринфянам 5 глава 5 стих, «Предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Это то, что называется отлучением. Смотрите, чтобы дух был спасен. Вообще различаются четыре вида греха. Как есть разные заповеди, так есть и разные грехи. Заповеди, предписывающие, делай то-то и то-то. Когда пойдешь туда-то, сделай так. Да, мы видим множество предписывающих заповедей в Новом Завете. В притчах ли они, в словах Христа, сказаны ли прямо или сказаны косвенно. Есть заповеди запретительные, где Слово Божие говорит «запрещаю». То есть грех, который нарушает предписание, а есть грех, который нарушает запрет. Есть грех, который нарушает более высокую категорию запрета, когда карается смертью, мы читали в Ветхом Завете, слышали об этом. И есть грех, который, говорит Иисус, называемый хула на Духа Святого, для которого нет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Мы последний не рассматриваем, мы рассматриваем только первые три сейчас. Первый, когда мы нарушаем предписание, выход из него очень простой. Мы, видя этот грех, просим у Господа прощения и исправления для нашей души. Но когда мы нарушаем заповедь запрещающую, не все так просто происходит. Такой род грехов, согласно прообразу Ветхого Завета, нам нужно исповедовать Господу и признать, открыть свой грех, исповедовав его церкви. Помните, Писание говорит, кому простите, тому простится. На ком оставите, на том останется. Вот почему многие люди, приходя к причастию, чтобы получить в нем благодать и помощь, и укрепление их души, и написано «восставление грехов», приходят так, что их душа не открыта, не очищена. Одно дело предписывающую заповедь нарушить, а другое дело запрет Божий нарушить. Да, мы исповедуем наш грех Господу, но по закону в Ветхом Завете такой грех прощался не сразу, даже если жертва принесена, а только в день очищения. Только в день очищения прощался такой грех, был специальный праздник. День очищения для христианина является день исповеди и причащению тайн Христовых. Вот почему во все века церкви перед причастием люди исповедовались. Сегодня, сколько об этом ни говорится, ни желания, ни мудрости, ни смелости у нас нет. Я говорю о запретительных заповедях. Когда мы говорим о грехе к смерти, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Значит ли это, что такой человек будет спасен? О чем мы сейчас говорим? Об определенных грехах, как мы говорили, убийство, например. Прелюбодеяние входит в эту часть. Кстати, вы знаете, чем отличается от блуда? Я думаю, что не все это понимают, но это очень важно понять. Если блуд – это все-таки тот грех, который входит во вторую ступень, о которой мы говорили, нарушение запрета Божьего. Прелюбодеяние – это грех к смерти. В чем разница? Блуд от слова «блудить». Блудницей названа женщина определенного поведения, как мы считаем. Блудницей в Священном Писании, в Божьем понимании, является всякая женщина, которая позволяет себе жить, не имея устойчивых связей, то есть без брака. Она в глазах Божьих блудница, она вне брака. Конечно, женщина, занимающаяся проституцией, она тоже блудница, но и любая женщина, которая не занимается этим профессионально, а сегодня в нашем обществе это распространенное явление, но живет вне брака, живет половой жизнью, совершенно раскованной, свободной, является блудницей. Мужчина тоже. Это грех, который разрушает жизнь человека. К этому греху приписано множество в Священном Писании, ну, я бы сказал, обетований, но негативных. Вы знаете о том, что у человека будет поражено в результате этого греха в его жизни. И поверьте, все оно сбудется. Но прелюбодеяние – это не просто блуд. Вы понимаете, прелюбодеяние – это всегда блуд с замужней женщиной или с замужним мужчиной. Вы понимаете разницу? Это еще и завладение чужим имуществом. И если тот вправе действовать, как он хочет, распоряжаясь своим телом и соединяющийся с блудницей становится с ней одно, то человек в браке не вправе распоряжаться своим телом. Он согрешает, и это грех к смерти. Когда мы говорим о прелюбодеянии, для нас это кажется, ну, такая мелочь, правда? Вот в христианской среде почему-то кажется, что Бог обязательно должен простить меня. Но вот если мы скажем за убийство, вот христианин в церкви, наполненный духом, проповедовал с кафедры, а потом пошел, ограбил и убил. Это не непреднамеренное убийство, вы понимаете. Это не случайно на машине сбил, здесь нет греха к смерти. Здесь есть большая проблема, но здесь совсем другое. Но пошел и убил, приступив все Божьи заповеди. Пошел и обратился к иным богам, к ворожеям, к гадателям, зная, что слово говорит прямо, что смерть тому, кто обращается к вызывателям умерших, чародеям, волшебникам, колдунам, смерть. Мы не убиваем людей. Но в Церкви Божией происходит что? Написано: «Исторгни развращенного из среды своей». Апостол Павел это выразил словами, которые мы с вами читали: предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен. Но в каком случае спасен? Постараюсь объяснить, что сие означало, как это происходило в церковной практике. Это говорится о тех, кого поймали в этом грехе, вы понимаете, да? Вскрылось, вот не знали, и вдруг вскрылось, и ты узнаешь, что твой брат, называясь братом, при этом является, остается. И вот его взяли с поличным. И он падает на колени и говорит: простите меня, Христа ради, виноват. Это не покаяние. Это не есть покаяние. Повинен смерти. В Ветхом Завете принесли бы такой приговор. Другое дело, человек согрешил, раскаялся, оставил свой грех, пришел, исповедовал и творит дела покаяния и милосердия, а не тот, кого поймали, и он, чтобы спасти собственную жизнь, или, как говорят, собственную шкуру, начинает каяться. Но здесь написано «предать сатане вознеможение плоти», потому что, конечно же, он может быть спасен, но при одном условии, не потому что его предали, а потому что его жизнь была наполнена покаянием, делами милосердия, и через страдания в земной жизни, которые испытывает такой человек, он может иметь, подчеркиваю, шанс. Сказано не о том, говорю, чтобы молиться за такого человека, потому что он должен подвергнуться наказанию церковному. Должен, это для него единственный шанс, чтобы он лишился покрытия, защиты в церкви, чтобы перенес страдания, мучения здесь, на земле, тела и души, что, может быть, в этом состоянии, преодолев себя, он сможет обрести то, что было, казалось бы, утеряно навсегда. Все равно дается шанс. Помилуй нас, Господи. Вот почему нам нужно в нашей жизни жить открыто и каяться искренно. Очень внимательно относиться к тому, как мы ведем духовную жизнь. Если согрешил, если предписывающую заповедь нарушил, кайся немедленно. А если нарушил запрет Божий, не только исповедуй свои грехи перед Богом, нужно идти и просить разрешительные молитвы. Написано, кто открывает свои прегрешения, помилован будет. А кто скрывает, сказано, разбит без исцеления. Если мы не приносим искреннего покаяния, Господь не оставляет без наказания. Как Израиль, за день греха год в пустыне. За день нераскаянного греха год в пустыне. Я думаю, что этот Божий закон срабатывает и сегодня, потому многие немощные больны и немало умирают, потому что не судим сами себя. Это значит, что в нашу жизнь, если что-то есть, что мы не открыли перед Богом, если мы не очищали свою душу, не отдавались под действие Слова Божьего, Духа Божьего, вот это раскаленное, действительно, Бог есть огонь поедающий, сказано, нечто кипящее, огненное, оно ворвется в нашу жизнь. И если там много грязи, представьте, когда что-то горячее, раскаленное падает в жижу, эта жижа разбрызгивается вся, мы не выдержим встречи с Господом, настоящей встречи. Я прошу, чтобы каждый на своем месте задумался по-настоящему, сегодня это предлагалось уже, осветить скрытые во мраке, позволить Господу осветить, исповедовать свой грех. А я знаю, что большинство людей даже и не искали лица Божьего вот здесь, в этой церкви, не искали ни сегодня, ни вчера, ни третьего дня, не просили открыть, Господи, беззакония мои, чтобы я не оказался пред Тобою преступником. Не вставали перед Ним не просто на колени ног, а преклоняя сердце свое. Это большая разница. Да, нам прощены прошлые грехи. Да, мы исповедуем какие-то вещи в нашей жизни, но многие вещи мы даже не замечаем и пропускаем. Просто не видим. Все видят, что это грех, а мы нет. Не потому, что Бог от нас скрывает, а потому, что не хотим признать. Не желаем, не хотим. Если мы не покаялись, если не покаялся человек, он погибнет. Но если человек согрешил в церкви смертным грехом, таким, как, допустим, грех прелюбодеяния, о котором я говорил, ворожбы, колдовства, много можно таких вещей, мы обязаны их знать, мы обязаны читать и познавать это слово. Здесь есть все, путь заповедей. Кто? Кто нам еще скажет? Незнание закона не освобождает от ответственности, друзья мои. Если такие грехи в нашей жизни есть, у нас есть шанс освободиться от них только один – через искреннее покаяние, оставление греха, через исповедание этого греха, который включает признание, через смиренную жизнь в дальнейшем и творение милосердных и добрых дел. Впрочем, говорит апостол Павел, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Аминь.